Операция начинается. Прямоугольное помещение с некрашенными стенами. Они задрапированы тканью, но голый кирпич высовывается из-под нее то здесь, то там. Бывший склад превращен в кабаре с минимальной затратой времени и средств. В одном конце соорудили небольшую сцену, поставили столики. Всюду, где только возможно, понавесили портьеры кривых зеркал. Занавески колышутся и шуршат. Зеркала бликуют огоньками и искажают представление о пространстве. Шорох, сумрак, фальшь, тихий смех и громкий шепот. Прапорщик Романов постоял у входа, укрывшись в тени бархатной шторы цвета венозной крови. Оглядел район предстоящих боевых действий. Народу в зале было довольно много. Выглядели все кошмар и ужас. В нарядах преобладала могильная и потусторонняя тематика. Неподалеку в зловещем одиночестве сидел субъект, наряженный палачом. Красный обтягивающий костюм, остроконечный колпак с дырками для глаз, кожаные перчатки с раструбами. Еще эффектнее выглядела компания, изображающая собою не то скелетов, не то рентгеновские снимки. У каждого на черной рубахе нарисованы кости грудной клетки. Вместо лиц — маска адамовой головы. Впрочем, у некоторых посетителей рожи были такие, что и без маски смотреть жутко. Бледные, с ввалившимися щеками, кривыми ртами, погасшими взглядами. Должно быть, тоже пациенты клиники Штейна, предположил Алексей, высматривая девицу Шахову. Вон она где, красавица. Сидит одна за столом, расположенным в самом центре. На скатерти табличка «Заказан». Наверху очень, кстати, люстра в виде огромного паука. Наконец можно изучить шпионку как следует. А то фотографии, предоставленные полковником, были все старые, гимназической поры. Свеженькая мордашка с наивно раскрытыми глазами. Никакого намека на будущую скверную судьбу. С тех пор мадемуазель сильно подурнела. Пухлость сменилась болезненной худобой, свежесть — синеватой бледностью. Тонкий с горбинкой нос кажется высеченным из прозрачного льда. Губы фиолетовые, ну и помада. В костлявых пальцах дымится длинная папироска. Подглазья темны. Взгляд влажный, черный, мерцающий. Будто из другого мира. Шляпу барышня швырнула на стол. На длинных черных волосах переливается муаровая лента. Да, характерная особа. Долго торчать у входа, однако, было нельзя. Алеша увидел, что один из столиков, находящийся в удобной близости от Шаховой, свободен и направился туда. На сцене колыхалась долговязая певица с выбеленным лицом, по-гамлетовски держала перед собой лакированный черный череп и ныла под аккомпанемент фортепиано пряную поэзию Игоря Северянина. Она вошла в моторный лимузин, эскизя страсть в корректном кавалере, и в хрупоте танцующих резин восстановила голос кавальери. Что должен был символизировать сверкающий череп, Алексей не понял. Вероятно, блеск и переходящесть моторных лимузинов и корректных кавалеров. Огни рампы радужно множились в большом кривом зеркале, тощая певица преломлялась в нем гигантской восьмеркой. Все в этом вымороченном месте было не таким, как на самом деле. Не было. Мерещилось. Подошел официант, наряженный вампиром, улыбнулся размалеванным красным ртом, вроде как в брызгах крови, протянул карту с напитками. «Не желаешь ли чего-нибудь, брат? А что у вас подают?» Романов поглядел вокруг. «Здесь никто ничего не ел, только пили. Могу предложить цианид, мышьяк, цикуту. Рекомендую новинку «Крысиный яд». Клиенты хвалят». «Давай цикуту», — выбрал Алексей. «Самое дешевое, рубль 75, дороже бокала хорошего шампанского». Он осторожно поглядывал на шпионку, прикидывая, как бы подобраться еще ближе. Шахова сидела беспокойно. Нервно затягивалась, шарила по сторонам ищущим взглядом. Она явно кого-то или чего-то ждала. Редикюль висел на спинке стула. Нравы у детей Луны были самые непринужденные. Это прапорщик понял очень скоро. К столику слева, где скучал манерный молодой человек, в шелковом цилиндре подсела совсем молоденькая девушка. На щеках нарисованы черные слезы. Очевидно, хорошая знакомая. «Как поживаешь, кровосмеситель?» Романова подобное приветствие ошарашило, но Франт весело ответил: «Привет, беспутная». Поцеловались, сели плечо к плечу, о чем-то вполголоса заворковали. У столика справа разыгралась сценка еще удивительней. Там, наоборот, сидела одинокая девица, краши в гроб кладут, и меланхолично подтягивала какую-то отраву. Подошел такой же потусторонний юноша, без приглашения сел. Алеша подумал: наверное, приятель, и ошибся. «Мне нравится твое лицо», — сказал юноша за могильным голосом. «В нем так мало жизни. Как тебя зовут, сестра?»
«Экстаза».
«А я Мальдорор». По бледному лицу живой покойницы скользнула улыбка. «Чудесное имя». Тогда кавалер взял прелестницу за руку и смело впился поцелуем в восковое запястье. Протестов не последовало. В общем и целом, здешний кодекс поведения был ясен. Простота этикета, пожалуй, облегчала задачу. Вампир принес чашу, где в янтарной жидкости плавала черная ромашка. Прапорщик недоверчиво пригубил из чистого любопытства и удивился. «Вкусно!» «Еще одну цикуту вон на тот стол», — велел Романов, поднимаясь. Без лишних церемоний он подсел к Алине Шаховой и напористо объявил: «Здравствуй, сестра! У тебя восхитительно злое лицо. Хочу узнать тебя лучше. Ярмагеддон», — назвался он, вспомнив имя персонажа из какой-то декадентской книжки. Девица повернула к нему свою действительно злую, но на Алешин вкус ничуть не восхитительную физиономию, выдула струйку дыма, смерила Армагеддона неприязненно презрительным взглядом, будто ледяной водой брызнула.
«Привет, Арик», — сказала лениво.
«Ты из Костромы?» Он сбился с развязного тона. «Почему из Костромы?»
«Ну, из Кременчуга, из Царева-Кокшайска, откуда-нибудь оттуда».
Она неопределенно помахала пальцами, длинные хищные ногти блеснули сине-перламутровым лаком.
«Из провинции. Желтая блуза, дурацкая звезда на рукаве, глаз во лбу. Фи!» — наморщила нос. «Ну ничего, не переживай. Обтешишься».
И отвернулась. Ухажер не пришелся ей по вкусу. Или же, подсказала прапорщику самолюбие, ей сейчас вообще было не до ухажеров. Мадемуазель ждала заказчика, чтобы передать фотопластину. Но отступать было поздно, да и досадно. Все равно он, уже выражаясь фотографически, засветился. Через два столика Мальдорор гладил свою экстазу по щеке, и та терлась о его руку, как кошечка. Очевидно, здесь нужно действовать понаглее. Романов взял Алину за почти бесплотную птичью лапку, наклонился. «Как тебя зовут, беспутная? Так и сорвал бы с тебя одежды!» Она выдернула руку. «Идиот, сиди молча или катись! Видишь на столе кнопку? Нажму, прибежит Мефистофель». «Кто? Вышибала! Возьмет за шиворот и выкинет на улицу, как нашкодившего щенка. Рядом со мной сидеть нельзя, передвинься». Все это Шахова проговорила, глядя в сторону на сцену, с которой, наконец, ушла тоскливая певица. «Мефистофель — это, наверное, двухметровый черт, что стоит у входа», — сообразил Алексей. И против воли разозлился. «Ну и стерва это, Алина!» «Никто не смеет так разговаривать с Армагеддоном», — угрожающе начал он, но худой палец Шаховой потянулся к кнопке, и Романов поспешно пересел на соседний стул. Сцена с участием вышибала ему была совершенно ни к чему. «Ладно, пусть между нами зияет пустота», — примирительно сказал прапорщик, довольный, что придумал такую отличную декадентскую фразу. Но Алина вдруг приподнялась и громко захлопала в ладоши. Хлопали повсюду, пронзительные женские голоса экзальтированно выкрикивали: «Селен, Селен, просим!» Электрический свет померк, заиграла тягучая сонная музыка. Через весь зал, рассекая сумрак, прочертился луч от стены до стены. К концу он расширился и заполнил светом белый прямоугольник. Кто-то закрыл кривое зеркало позади сцены киноэкраном.